Слава нашему Господу! Такой призывной псалом мы с вами услышали. Я думаю, это не только для тех, кто вообще еще ни разу не встречался с Господом, но я думаю, что те, кто однажды повстречались с Господом, они вновь хотят приблизиться к Нему, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. И сегодня об этом уже говорилось о помазании, говорилось о том царстве, о той благодати, которую нам необходимо принять. И если мы не примем ее из, так скажем, рук Иисуса Христа или от Господа, то нам не видать ни царства, ни вечной жизни. Человек не может другого пути, да, иметь вечную жизнь, войти в вечную жизнь, как только через Христа, его просто не существует. И поэтому благословит Господь те, кто еще не знают Христа, или те, кто знают, но не имеют, чтобы они могли так подойти к Господу, чтобы получить эту милость, получить эту благодать. И стихотворение сегодня мы уже слышали, да, что Бог желает вот именно видеть эти смиренные сердца, ожидающие милости от Господа. Я хотел бы зачитать текст из Евангелия от Луки, 10 глава, с 25 стиха. По 37. Отрывочек такой продолжительный. Но прежде чем изучать какой-то предмет, надо сначала определить, да, вот, на основании чего мы будем изучать, а потом уже будем рассматривать. С 25 стиха. «И вот один законник встал и, искушая его, сказал: Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Он же сказал ему: В законе что написано? Как читаешь? Он сказал в ответ: Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей и всей крепостью твоей и всем разумением твоим и ближнего твоего, как самого себя. И Иисус сказал ему: Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить. Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: А кто мой ближний? На это сказал Иисус: Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел тою дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился. И, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино. И, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойником? Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же». Я бы хотел обратить внимание на этот вопрос, который задал этот законник. Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Я думаю, этот вопрос сегодня волнует многих людей, и верующих, и неверующих. Что же нам делать, чтобы наследовать вечную жизнь? Потому что, я думаю, каждый человек понимает, что наследовать вечную жизнь – это не сидеть в позе лотоса, да, там, с закрытыми глазами, там, что-то созерцать там внутри себя. Нет, это не это. И это какое-то действие должно быть. Если человек не действует определенным образом, значит, в нем вот эта жизнь, она не проявляется. Или она не может в нем пребывать. И поэтому, конечно, вот этот вопрос очень актуальный, да, что нам делать, чтобы наследовать вечную жизнь. И на что обращает внимание Христос? Он обращает внимание на Слово Божие. Потому что в Слове Божьем там заложена жизнь Божия. И нигде ты ее не найдешь, да, ни в магазине, там, ни, сейчас вот стихотворение читалось, да, ни в философии ума какого-то, да, человеческого после грехопадения. Ее там нету. И если мы сегодня желаем иметь жизнь вечную, то нам необходимо обращаться к Священному Писанию. Оно дает ответ на то, что нам делать, чтобы иметь вечную жизнь. И смотрите, и этот книжник, законник, сказал, то есть он назвал эту заповедь, да, то есть он обобщил вот эти две основные заповеди, которые находятся в законе. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всей крепостью твоей и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». То есть вот они две основных заповеди. Возлюби Господа и возлюби ближнего. И Иисус сказал ему: ты правильно отвечал. Иди и так поступай. Другими словами, мы все знаем, читая Слово Божие, что нам нужно делать, потому что там все написано, чтобы иметь вечную жизнь. И если нас спросит сегодня Иисус, да, как ты читаешь? Читаешь вообще Библию? Читаю. Ну что там самое главное? Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой, всей крепостью и ближнего твоего, как самого себя. Правильно. Вот так и надо жить. И вы знаете, ну на этом бы закончилась бы история, и все. Все хорошо, значит надо так поступать. Но история продолжается. Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: а кто мой ближний? Друзья, фраза интересная, да? Желая оправдать себя. А что оправдывать-то? Есть такая поговорка, да? На ком горит шапка-то? То есть, если человек ничего не сделал, что оправдываться-то? Если у тебя все нормально, зачем тебе оправдываться? А если ты оправдываешься, значит что? Значит, что-то не в порядке, да? И вот у этого человека было что-то не в порядке. Почему? В принципе, здесь все показано. Знал он правильно, а поступать так он не поступал. Друзья, очень типичная ситуация для христианина. Мы не говорим о людях неверующих, да, потому что они подчас даже и не знают. А вот для христианина очень типичная ситуация. В воскресной школе, если учитель задает вопрос, да, там, они знают, как надо правильно отвечать. Почему? Они, наверное, с нас пример берут, да? Мы тоже знаем, как правильно отвечать, а бывает оправдываемся. А кто мой ближний? Ну, я бы, в принципе, не против бы, да, возлюбить ближнего. Ну, покажите мне его, где он, да? Какое расстояние должно быть до ближнего, да? В сантиметрах, в километрах, там, не знаю, в миллиметрах. Вот, для того, чтобы я бы, ну, как бы сказать, ну, исполнил заповедь и имел вечную жизнь. И смотрите, и Христос на это сказал ему притчу, да? Кто же является нашим ближним? Потому что у нас вопрос стоит, что нам сделать, чтобы иметь вечную жизнь. Кажется, надо возлюбить Бога и возлюбить ближнего. Но Бога мы, как мы все считаем, мы любим. Да? Вот. А вот со вторым у нас бывают проблемы. Я думаю, что у нас и с первым зачастую бывают проблемы. И, потому что эти две заповеди, они неразрывно связаны. Они связаны. И знаете, кто их связал? Тот, кто закон написал. Бог связал эти две заповеди. И получается, евангелист Иоанн говорит: как же ты говоришь, что ты любишь Бога, которого не видишь? когда ты ближнего, которого видишь, ты не любишь. И вот смотрите, эти две заповеди связаны. И поэтому вечная жизнь, которая в Боге, если человек не имеет общения с Богом, он не сможет возлюбить ближнего. Не сможет. Потому что для того, чтобы возлюбить ближнего, надо смотреть на него не человеческими глазами, а глазами Божьими. И для того, чтобы его любить, да, имея даже какие-то ресурсы, достаточные для этого, иногда сердце наше, когда мы видим какую-то нужду, надо там пин-код какой-то вводить, да, чтобы она открылась. Что-то там надо кнопочки какие-то понажимать для того, чтобы оно открылось для ближнего. А зачастую оно такое закрытое. Почему? Ну, неприятно, потому что все ближние, они какие? Они несовершенные. Вот все ближние, которые находятся вокруг меня, я вот сколько наблюдал, они все несовершенные. В том числе и я. За собой тоже наблюдаешь. Думаешь, и там вылезло, и там не такое, и там. Оказывается, мы все с вами несовершенны. А несовершенство, оно, что оно производит? Ну, давайте назовем грех. Да? Несовершенство, в принципе, равно грех. Что оно производит? Грех. Давайте прочитаем. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду. Изранили его и ушли, оставив его едва живым. Что делает грех? Ранит, снимает одежду и оставляет едва живым. Я думаю, каждый переживал действие греха на собственном примере. Да? То есть грех, он ничего доброго в жизнь не приносит. И как здесь мы читаем, да? Попался разбойником. Это и есть разбойник. Грех – это и есть разбойник, потому что он лишает человека праведности Божией, да? Ранит его и едва живым оставляет благодаря еще милости Божией. А так бы и навсегда. И вот смотрите, имея вот таких вот несовершенных, понятно, что в каждом ты видишь кого? Разбойника, который покушается на твою одежду и на твою жизнь. Да? И поэтому мы взаимодействуем друг с другом, бывает, так скажем, ну, немножечко такие закрытые. Особенно с незнакомыми людьми, да, не так-то уже. Почему? Потому что мы знаем, что от человека можно ожидать чего угодно. И не хочется лишний раз раниться. И вот такая, знаете, получается, как самозащита, что ли, да, система безопасности, да, чтобы меня, ну, чтобы мне было комфортно, чтобы никто меня не ранил, я лучше, как бы сказать, закроюсь от всех и буду сам себе. Друзья, и так, в принципе, сделали два этих человека, священник и левит. Священник и левит. То есть мы видим, давайте уже перенесем на наше время. Мы видим вокруг себя израненных людей. Да? Ну, одни легкие ранения, а другие лежат и нуждаются в помощи, потому что сами они подняться уже не могут. Да? И вот смотрите, если наше сердце закрыто от ближнего, то мы даже видя его, как написано, да, по случаю один священник шел той дорогой, и увидев его, прошел мимо. Мы много чего видим, да? И людей в разном состоянии. И зачастую пошли дальше. Брат Саша на молитвенном, да, по-моему, в пятницу говорил. Вот. Там евреи, они умные, они исследуют Писание, они знают. Они говорят, ну, священник, ему один раз в год надо служить, и поэтому, если он прикоснется, как бы у него сорвется богослужение. Да? Вот. Поэтому, ну, смотрите, в этой притче Христос что показывает? Что когда мы смотрим на людей, которые нуждаются в помощи, мы их видим. И видел это священник и посмотрел левит, но они прошли мимо. Как это называется состояние сердца, когда такое происходит? Равнодушие, да? Совершенно верно. Ну, лежит человек, ну, кто его знает? Что у него там? Я же не знаю всей предыстории там, или еще что-то, да? Кто мой ближний? Наверное, не этот. Наверное, не этот. И пошел дальше. И смотрите. И если бы только от священников и левитов зависело оказание помощи ближним, то несчастные ближние, если священники и левиты проходят мимо. Да? Вы, наверное, смотрите так пристально сразу на Лешу, на меня, там на кого еще? Валера там, Саша. Вот. Друзья, мы с вами все священники. Нас Бог призвал. Да? Вот именно для вот такого служения. Служение Ему и служение ближним, друг другу. И если бы действительно был бы священник и левит, и они прошли мимо, на этом история закончилась, это была бы самая грустная история. По крайней мере, для этого попавшегося разбойника. Но там был еще некто, самарянин. Вообще не из этой компании. Друзья, это простой человек. Это простой человек. Оказывается, для того, чтобы помогать другим, не обязательно быть священником и левитом. Иметь какое-то звание, погоны. Для этого надо быть просто, назовем так, хорошим человеком. И смотрите, самарянин же некто, проезжая, нашел на него и увидев его, и вот здесь мы видим совершенно противоположная реакция, сжалился. Противоположное равнодушию – это сжалился. И вы знаете, интересно так, откуда происходит жалость? Снисхождение, сочувствие, сопереживание. Оно откуда происходит? Ну, из сердца, правильно. А как оно там появилось? Зачастую. От Господа. Хорошо. Духом Святым. Как оно появляется? Сочувствие и сопереживание. Это практика, друзья. Это всегда практика. И как минимум, это моя практика. Когда мне кто-то что-то сделал нехорошее, а Бог мне помог. А Бог меня выручил. У меня было общение с Богом или встреча с Богом. И когда я был как этот разбитый и израненный, раздетый человек, и никто мне не мог помочь, то вот пришел Иисус и помог мне. И моя внутренность, мое сердце отметило характер Иисуса Христа. Тот дух, который, так скажем, производил вот это действие. Это дух любви Божией. Слава нашему Господу. И вот теперь смотрите. Увидев его, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло, вино, посадив на своего осла, привез в гостиницу, еще там 2 динария вытащил, еще наставление дал. Друзья, смотрите, как развиваются события, что после жалости, после милосердия, там и всегда идет действие. Раз по карманам масло, раз вино. Где он их взял? Да у него было. У него было. И ослик есть. И что он сделал со всем, что у него было? Он послужил этому человеку. Да? Он не сбегал туда, в город, не сказал там, дорогие мои, там у вас там рядом лежит тут, значит, давайте соберем пожертвования, ему поможем, да? Он все, что он имел, кстати. Он это все употребил для того, чтобы помочь этому человеку. И смотрите, что самое интересное. Там не написано, чем все это закончилось. Там не написано, что этот человек там выздоровел, там, потом он, знаете, какой-нибудь там сценарист бы, знаете, такой фильм бы, бестселлер какой-нибудь, да, выпустил бы христианский. Вот, что там он потом через много лет, он его нашел, там, отблагодарил, там, и, или его детей, там, или еще что-то. Есть разные сценарии. Но вопрос стоял не в этом. Вопрос стоял, кто мой ближний, чтобы мне ему послужить. И Христос опять спрашивает этого человека, законника. Кто из этих троих, думаешь, ты был ближний попавшемуся разбойником? Ну, законник, естественно, умный был, Писание знал, да? Оказавший ему милость. Что делает милость? Она делает нас близкими друг к другу. Слава Господу! Друзья, и поэтому... Не мы выбираем ближних, а происходит так, что ближние выбирают нас. Ближние, которые находятся в несовершенном состоянии, израненные, без одежды, едва живые, они выбирают нас. Другими словами, они, встречаясь на нашем жизненном пути, они как бы не могут говорить, да? Они призывают нас, чтобы мы поучаствовали в их нужде. Друзья, и Христос, отвечая этому законнику, говорит, иди и ты поступай так же. И будешь иметь жизнь вечную. Евангелие от Луки, следующая глава. 11, 41 стих. «Подавайте лучше милостыню из того, что у вас есть, тогда все будет у вас чисто». И вот Писание, мы все хотим иметь жизнь вечную, а оказывается, для того, чтобы эту вечную жизнь иметь, у нас все уже есть. Вы согласны? У нас есть Слово Божие. Там написано, очень правильно написано, очень четко написано, как мы должны поступать. У нас есть масло, вино, ослики, динарии. Есть, нет? Есть. И не по одному ослику даже, я знаю, есть. И не по два динария, да? Друзья, это все нужно употребить для чего? Для ближнего. И вот, когда я научусь вот так вот усматривать ближних и с ними делиться, вот тогда во мне начнет действовать вечная жизнь. Слава Господу. Тогда во мне начнет действовать то слово, которое я читал и которое меня побуждает поступать вот таким образом. Не поступай другим образом. Всякий другой образ, он будет неправильный. Всякие оправдания для неисполнения Слова Божьего, это что? Ну что это? Оправдание для неисполнения Слова Божьего. Что это? Да это грех. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Серьезно звучит, да? Думаешь, Господи, а какое добро я должен? А кому я должен сделать? А Христос тебе, Евангелие от Луки, 10 глава, притча о добром самарянине. Читай, вникай, исследуй свое сердце, будь внимателен к окружающим, бери свои средства и в конвертируемую преображай валюту. Вы знаете, что мы можем при помощи неправедного богатства, которое у нас есть, еще раз подчеркиваю, неправедное – это не сворованное, это не украденное, это материальное средство, которое мы имеем. И мы можем приобретать себе друзей, ближних, сближаться с ними, оказывая им милость, потому что у них что-то в жизни не так. Из чего это ради я, у которого все так, должен помогать ему, у которого не так? А с того, что ты хочешь иметь вечную жизнь. А вечная жизнь поступает именно таким образом. И таким образом поступил Иисус Христос, когда Он пришел на эту землю. И у Него было все необходимое. И Он что сделал? Расточил, раздал нам с вами, нищим. Для чего? Чтобы нас обогатить надеждой, верой, упованием, вот этими источниками вечной жизни. Слава нашему Господу! И вот в этом и проявляется вечная жизнь. Не просто в знаниях Священного Писания, а в правильном применении этого Священного Писания. Но вы все согласитесь, что для того, чтобы так правильно применить, нам нужно что-то вот здесь поменять, да? Вот, ну, здесь-то мы правильно понимаем, но здесь что-то нам надо поменять, потому что, ну, зачастую мы правильно знаем, а как до применения доходит, у нас не хватает чего-то. А чего не хватает, сегодня уже было сказано. А у нас не хватает, оказывается, благодати Божией. Оказывается, ее надо принять в достаточной степени. Необходимо вот это личное общение с Богом для того, чтобы благодать Божия, она была принята в полной мере. И смотрите, даже тот Саул, о котором сегодня говорилось, когда он входил в сон пророков, и на него сходил Дух Божий, он становился каким? Иным человеком. Так написано, и ты станешь иным человеком. Слава Господу! И если сегодня благодать Божия, да, сходит, а не находит во мне места, почему? Мне не сильно это надо, да, а мне и так хорошо, да, и у меня нет особой цели вот вникать во все это, там что-то там, ну, размышлять, применять это все. У меня нету, потому что у меня здесь мысли о земном, значит, зациклены на своем благополучии, у меня все здорово. Естественно, как сойдет благодать на такое неправильное понимание? А когда понимание, что «Боже, будь милостив ко мне, грешнику, почему? Да я все знаю, а поступать так не поступаю. Господи, а это же вина пред Тобой. Это же если я в таком состоянии, да, и предстану пред Тобой, чем я оправдаюсь?» Ничем не оправдаюсь, Господи. Да? И желание моего сердца молиться: Господи, помоги нам, потому что, ну, это наша с вами проблема, когда мы правильно понимаем, но применить это что-то нам мешает. А Христос говорит: иди, поступай так, как ты понимаешь, начни так поступать, да? Начни, ты увидишь свое несовершенство, свою несостоятельность, свою неспособность, начни нуждаться, чтобы приемли вот это непоколебимое царство, прими благодать, прими от меня благодать. Ты сам не сможешь, прими эту благодать, да, это благодать Духа Святого, исполнись Духом Святым, ты увидишь, твое сердце будет ищущим, да, не просто будешь проходить мимо, а ты уже будешь внимательно смотреть, думаешь: слушай, где бы какого-нибудь ближнего найти, а, чтобы ему послужить, да, кому бы еще помочь, есть такое, ну, так скажем, выражение, вот. Поэтому, конечно, немножко утрировано, но, друзья, мы с вами к этому призваны. Как мы будем приобретать приращение к церкви для созидания самого себя? В чем? В любви, в делах милосердия, в оказании этой помощи, да? Как оно будет созидаться и при действии в свою меру кого? Его? Его, их, каждого члена. При действии своему миру, каждого члена. Каждый член молится: «Господи, будь милостив ко мне, Господи, помоги мне, чтобы я то, что я понимаю, то, что мне открыто, да, что, Господи, дай мне эту силу, дай мне, чтобы оно осуществилось, чтобы явилась эта жизнь, да, чтобы люди увидели этот свет. Мы для этого с вами призваны. Благословит нас всех в этом Господь, будем молиться».